Глава четвертая, в которой все происходит посреди ударов грома и вспышек молнии. Все подскочили, устремились к зияющим окнам и стали смотреть на море, волны которого обрушивали на дом тучи брызг. Была глубокая темнота, и ничего нельзя было бы увидеть даже в нескольких шагах, если бы время от времени яркие разряды молнии не освещали горизонт. В один из таких моментов Ахмед указал на движущуюся точку, которая то появлялась, то исчезала на морском просторе. «Неужели это корабль?» — воскликнул он.
«Если это корабль, то не с него ли выстрелили из пушки?» — прибавил Кирабан.
«Я поднимусь на галерею маяка», — сказал один из смотрителей, направляясь к внутренней лестнице в углу помещения. «Я пойду с вами», — сказал Ахмед. Тем временем господин Кирабан, Ван Миттен, Бруно, Низип и второй смотритель, несмотря на порывы ветра и водяные брызги, не отходили от разбитых окон. Ахмед и его спутник быстро добрались до платформы, находясь на уровне крыши. Она служила основанием для пилона. Оттуда, в промежутке между балками, начиналась сквозная лестница, 60-я ступень которой соединялась с верхней частью маяка, той самой, где был установлен осветительный аппарат, фонарь, заключенный в рефлектор. Буря бушевала вовсю, и восхождение по лестнице было крайне затруднено. Прочные подпорки пилона раскачивались на своем основании. Временами Ахмед чувствовал себя так сильно прижатым к перилам лестницы, что начинал опасаться, сможет ли от них оторваться. Но, пользуясь моментами короткого затишья, он все же преодолевал еще 2-3 ступени. Наконец, следуя за испытывавшим такие же трудности смотрителем, молодой турок смог добраться до верхней галереи. Оттуда открывался волнующий вид. Чудовищные волны, разбивающиеся о скалы, ливень брызг, разлетающихся в свете фонаря маяка. Горы воды, сталкивающиеся в открытом море. Их верхушки находили еще достаточно рассеянного в атмосфере света, чтобы явить свои белесые гребни. Черное небо, обремененное низкими облаками, несущимися с огромной скоростью в интервалах, иногда можно было увидеть еще более высокие густые скопления паров, из которых вылетали длинные синеватые молнии, безмолвная бледная иллюминация, отражение какой-то более далекой грозы. Ахмед и служитель уцепились за опору верхней галереи. Они смотрели вправо и влево от платформы, ища уже виденную мельком движущуюся точку или вспышку пушечного выстрела, которая обозначила бы его нахождение. Они не разговаривали, так как все равно не смогли бы услышать друг друга. Перед их глазами разворачивался достаточно широкий сектор обзора. Свет фонаря бросал на много миль перед ними светящийся пучок. Но что, если фонарь неожиданно погаснет? Моментами порыв ветра добирался до огня, который сникал и терял почти всю яркость. А тут еще морские птицы, обезумевшие от шторма, устремлялись на аппарат, подобно огромным насекомым, привлеченным лампой, и разбивали себе головы о защищавшую его железную решетку. Множество оглушительных криков добавлялось к грохоту бури. Неистовство ветра было столь сильно, что верхняя часть пилона колебалась со страшной амплитудой. В этом, впрочем, нет ничего удивительного. Иногда башни европейских маяков испытывают такие колебания, что гири их часов перепутываются и перестают действовать. К тому же здешний большой деревянный каркас не обладает прочностью каменного. Будь сейчас здесь господин Кирабан, которого даже волны Босфора могли сделать больным, наверняка он почувствовал бы все симптомы настоящей морской болезни. Ахмед и смотритель старались во время вспышек молнии отыскать мелькнувшую было движущуюся точку. Тщетно. Неужели, если это впрямь судно, оно уже утонуло? Внезапно Ахмед указал на горизонт. Зрение не подвело его. Он первым заметил чудовищные световые столбы, которые только что появились на поверхности моря и протянулись до самых облаков. Две колонны визикулярной формы, газообразные сверху и жидкие внизу, соединились друг с другом коническим мостом. Вращаясь с непостижимой быстротой, они открыли обширную выемку, в которую ворвался ветер. Перемещаясь, колонны взвихривали воду на своем пути. Во время затишья слышался резкий свист такой силы, что он должен был распространяться на огромное расстояние. Стремительные зигзагообразные всблески высвечивали огромные верхушки этих двух колонн, терявшиеся в тучах. Два морских смерча. Всегда есть основания бояться этих феноменов. Причина возникновения их до сих пор хорошенько не выяснена. Вдруг на большом расстоянии от одного из смерчей раздался глухой взрыв, которому предшествовала световая вспышка. «На этот раз пушечный выстрел!» — закричал Ахмед. Смотритель тут же сосредоточил на этой точке все внимание. «Да, там, там!» — сказал он. При свете молнии Ахмед заметил судно среднего тоннажа, боровшегося со штормом. Это была сильно поврежденная тартана, парус которой разорвало в клочья. Она неотвратимо неслась к берегу. Гибель была неизбежна. Прямо перед ней по ветру высились скалы, а с другой стороны к тартане приближались два смерча. Будет ли она разбита на куски или утонет — вопрос мгновений. Тем не менее, корабль боролся со стихией. Если бы ему удалось избежать притяжения смерчей, то, возможно, какое-нибудь течение донесло бы его до порта. При ветре, дующем к берегу, даже без паруса тартана имела шанс войти в порт, ведь огонь на маяке не гас. Это была последняя надежда. Поэтому на тартане решили оборониться от ближайшего из смерчей, угрожавшего увлечь судно в свою воронку. Отсюда и эти пушечные выстрелы. Нужно было разорвать крутящуюся колонну, пробив ее снарядами. Это удалось, но не полностью. Ядро пронзило смерч на треть высоты. Его части разделились и продолжали нестись в пространстве, как два обрубка какого-то фантастического животного. Затем они снова соединились и возобновили вращательное движение, втягивая по пути воздух и воду. Было 3 часа ночи. Тартана по-прежнему дрейфовала к порту. В этот момент порыв урагана сотряс пилон до самого основания. Ахмед и смотритель стали опасаться, что его вырвет из земли. Балки трещали и угрожали оторваться от распорок, соединявших их с каркасом. Нужно было спуститься как можно быстрее и искать убежище в доме. Ахмед и его сотоварищ так и поступили, но удалось это не без труда, так как лестница сильно прогибалась под их ногами. Наконец спуск закончился, и они оказались на первых ступенях, от которых шел вход внутрь зала. «Ну?» — спросил Кирабан. «Это судно», — ответил Ахмед. «Оно погибает?» — «Да», — ответил смотритель. «Разве что ему удастся войти прямо в акваторию порта». «А это возможно?» «Да, если капитан знает этот фарватер и огонь укажет ему направление». «Можно чем-нибудь помочь?» «Нет». Внезапно огромная молния вспыхнула над самым домиком. Тут же раздался удар грома. Кирабан и его спутники были как бы парализованы электрическим шоком. Просто чудом они не были поражены на месте. Раздался страшный грохот. Какая-то тяжелая масса упала на крышу, сразу же обрушившуюся. Через образовавшееся широкое отверстие ворвался вихрь и разворотил все внутри помещения, деревянные стены которого повалились с такой легкостью, словно это был карточный домик. По невероятному счастью, никто из находившихся внутри не был ранен. Сорванная крыша соскользнула вправо, в то время как люди находились в левом углу возле двери. «Наружу, наружу!» — закричал один из смотрителей, устремляясь к береговым скалам. Все последовали за ним, и лишь внизу они поняли причину катастрофы. Маяк, пораженный электрическим разрядом, сломался у основания. Это вызвало обвал верхней части пилона, которая при своем падении пробила крышу. Затем ураган моментально закончил разрушение домика. Теперь уже огонь не освещал подходы к маленькому порту. Если до сих пор тартана не затонула, то что теперь помешало бы ей в кромешном мраке налететь прямо на скалы? Как раз сейчас ее неодолимо взметнуло вверх, а вокруг нее крутились столбы из воздуха и воды. Меньше полукабельтова отделяло тартану от огромной скалы, которая всего в 50 футах к северо-западу выступала из воды. Было очевидно, что именно на нее налетит суденышко, разобьется и погибнет. Кирабан и его спутники бегали туда-сюда по берегу, с ужасом взирая на это душераздирающее зрелище, не способные помочь попавшему в беду кораблю. Они сами с трудом сопротивлялись разбушевавшемуся ветру. Колючие брызги, в которых смешивались песок и морская вода, окатывали их с головой. Прибежали несколько местных рыбаков, возможно, надеясь подивиться обломком тартаны, который прибой вскоре должен был выбросить на скалы. Но господин Кирабан, Ахмед и их спутники все еще надеялись на чудо. Путешественники стремились сделать все, чтобы помочь терпящим бедствия. Они хотели, и это было возможно, чтобы экипажу тартаны указали направление фарватера. Разве какое-либо течение не могло донести ее сюда, избегая рифов справа и слева? «Факелы! Факелы!» — закричал Кирабан. Тотчас же были зажжены смолистые ветки, обломанные с приморских сосен, которые росли по бокам разрушенного дома. Их коптящее пламя кое-как заменило погасший огонь маяка. Тем временем Тартану продолжала сносить. При вспышках молнии было видно, как ее экипаж старается маневрировать. Капитан попытался поднять запасной парус, чтобы направиться к огням на берегу, но под порывом урагана куски разорванного полотна, как стая буревестников, понеслись к береговым скалам. Временами суденышко поднималось на огромную высоту и низвергалось в пропасть, где оно погибло бы, окажись там подводные скалы.
«Несчастные!» — вскричал Керабан. «Друзья, неужели им ничем нельзя помочь?»
«Ничем?» — отвечали рыбаки.
«Ничем! Ничем! Тысячи пиастров! 10 тысяч! 100 тысяч тому, кто поможет!»
Но эти великодушные предложения ничего не могли изменить. Невозможно было броситься в бушующее море, чтобы доставить на Тартану канат с берега. Вероятно, с помощью современных пушек, стреляющих спасательными ракетами, и можно было установить связь с судном, но в маленьком Атинском порту не было даже спасательных шлюпок.
«Но мы не можем дать им погибнуть», — повторял Керабан, не владея собой при виде подобного зрелища.
Ахмед и остальные присутствующие были испуганы не меньше его и тоже не знали, что делать. Внезапно с палубы Тартаны раздался крик, заставивший Ахмеда подпрыгнуть. Ему почудилось, что сквозь грохот волны ветра до него донеслось его имя. Да, его имя. И действительно, в момент короткого затишья крик повторился еще раз. «Ахмед, ко мне! Ахмед!» Кто же мог звать его? Сердце Ахмеда бешено забилось от внезапно возникшего и явственного предчувствия. Ему показалось, что он узнает, что он уже видел эту Тартану. Но где? Не в Одессе ли перед виллой банкира Селима в день отъезда? «Ахмед! Ахмед!» — раздалось снова. Керабан, Ван Миттен, Бруно, Низип приблизились к молодому человеку, неподвижно застывшему с протянутыми к морю руками.
«Твое имя? Кажется, твое имя!» —
волновался Керабан. «Да, мое имя», — ответил Ахмед. Внезапно длительная вспышка молнии от горизонта до горизонта озарила все пространство. Тартана высветилась с невероятной отчетливостью. Ее мачта была разбита молнией и полыхала, как факел, раздуваемый порывами шквала. На корме Тартаны две девушки плотно прижались друг к другу и отчаянно звали. «Ахмед! Ахмед!»
«Она! Это она! Амазия!» — кричал молодой человек, прыгая по скалам. «Ахмед! Ахмед!» — прогремел Керабан в свою очередь и побежал к племяннику, чтобы в случае необходимости прийти ему на помощь. «Ахмед! Ахмед!» — прозвучал еще раз над водным простором, и теперь уже не оставалось никаких сомнений. «Амазия! Амазия!» — закричал Ахмед и исчез, бросившись в пену прибоя.
В этот момент один из смерчей настиг Тартану спереди, увлек ее в своем вращении и бросил прямо на скалу слева. Здесь маленькое суденышко разлетелось вдребезги с грохотом, заглушившим шум урагана. Обломки его затонули в одно мгновение. От удара смерчевый столб также распался, взорвавшись, как гигантская бомба. Его жидкое основание ушло в море, а пар, составлявший крутящуюся верхушку, улетел в облако. Можно было думать, что погибли как те, кто был на Тартане, так и храбрый молодой человек, устремившийся спасать девушек. Керабан попытался броситься ему на помощь, и его спутники вынуждены были бороться с ним, чтобы помешать его неизбежной гибели. В этот момент в свете непрерывно освещавших пространство молний снова стал виден Ахмед. С нечеловеческим усилием он взбирался на скалу. Но что это? На руках его одна из потерпевших кораблекрушение. Вторая девушка, вцепившись в его одежду, поднялась вместе с ним. И кроме них на скале никого. Без сомнения, весь экипаж Тартаны погиб, только девушки спаслись от катастрофы. Оказавшись вне досягаемости волн, Ахмед на секунду остановился и посмотрел на расстояние, отделявшее его от берега. Оно не превышало 15 футов. Затем, воспользовавшись откатом большой волны, после которой воды осталось не более чем на несколько дюймов, наш герой устремился со своей ношей к береговым скалам и благополучно добрался до них. Вторая девушка не отставала ни на шаг. Через минуту Ахмед оказался в окружении своих спутников. Здесь, разбитый волнением и усталостью, он упал, успев перед этим передать спасенную девушку Керабану.
«Амазия! Амазия!» — воскликнул Керабан.
Да, это в самом деле была Амазия. Та самая Амазия, которую он оставил в Одессе, дочь его друга Селима. Но как она оказалась на этой только что погибшей Тартане в 300 лье от Одессы, на другом краю Черного моря? А вместе с ней ее горничная, Наджеб.
Что же случилось?»
Но ни Амазия, ни молодая цыганка не могли ответить хоть что-то на все эти вопросы. Обе были без сознания.
Ахмед тем временем кое-как пришел в себя. Господин Кирабан и смотритель маяка взяли девушек на руки. Затем они все вместе направились в поселок Атина, где один из рыбаков приютил их в своей хижине.
Амазию и Наджеб поместили перед очагом, в котором полыхали сухие виноградные лозы. Ахмед наклонился над девушкой, поддержал ей голову, позвал ее по имени и попытался заговорить с ней.
«Амазия, милая Амазия, она не слышит меня больше, не отвечает мне. Если она умерла, то я тоже умру».
«Нет, не умерла», — воскликнул Кирабан. «Амазия дышит. Ахмед, она жива». В этот момент приподнялась Неджеб. Она бросилась к Амазии, крича.
«Хозяйка! Моя любимая хозяйка!
Да,
она жива!»
И действительно, веки девушки дрогнули.
«Амазия! Амазия!» — кричал Ахмед.
«Ахмед, мой дорогой Ахмед!» — прошептала девушка. Кирабан прижал их обеих к своей груди.
«Ну что это была за тартана?» — спросил Ахмед.
«Это та, которую мы должны были посетить перед вашим отъездом из Одессы, господин Ахмед», — ответила Неджеб.
«Гидара капитана Ярхуда?»
«Да, это он нас похитил».
«Но в чьих интересах он действовал?»
«Мы не знаем».
«А куда направлялась эта тартана?»
«Этого мы тоже не знаем, Ахмед. Это сказала уже Амазия, но вы здесь, и я уже все забыла».
«Но я не забуду!»
— вскричал господин Кирабан.
Если бы в этот миг он обернулся, то увидел бы быстро удалявшегося человека, тайком наблюдавшего за ним через дверь хижины. Это был Ярхуд, единственный уцелевший из всего экипажа. Так и не будучи никем замеченным, он почти тотчас же исчез в направлении, противоположном от Атины. Мальтийский капитан слышал все. Теперь он знал, что по какой-то непостижимой случайности Ахмед оказался на месте крушения Гидары как раз в тот момент, когда Амазия должна была погибнуть. Миновав последние дома поселка, Ярхуд остановился.
«От Атины до Босфора долгая дорога», — сказал он. «Я успею исполнить приказание господина Сафара».